відповіді на твої запитання. Радіо М. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Віра, надія, любов, але любов із них більше. Це є християнські добродетелі, добродії, якщо можна сказати правильно українською мовою, які описані у першому посланні до Коринтян, 13 розділ, який написав апостол Павло. І саме про це, друзі, ми сьогодні будемо говорити і більшу увагу приділимо саме любові. Оскільки сьогодні у нас на календарі 22 лютого, це означає, що залишився всього-насього один тиждень, і ми будемо радіти, тому що настала весна, вже буде 1 березня 2021 року. Якщо ви слухаєте цю програму в записі, можливо, у вас вже весна, вам вже тепліше. Тим не менш, знаєте, як то кажуть, весеннє обострення, воно є дуже актуальним питанням. Хтось fall in love, англійською мовою, закохується, але мені більше, знаєте, прямо до слівний переклад «впадати в любов», «занурюватися у неї». Про це все ми, друзі, ми говоримо. Це програма «Сторінками Біблії». Мене звати Середа Ігор і разом зі мною мій колега, пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол.
Вітаю, Ігоре, і вітаю вас, наші друзі.
Ну що ж, і одразу хочемо вам сказати, що не залишайтеся десь в стороні під час нашого ефіру, а долучайтеся до нас у коментарях. Ви можете це зробити на офіційній сторінці пастора Сергія Накола у Фейсбук, слухаючи наш сайт radio.m.ua, слухаючи нас на FM-хвилях. Якщо ви з нами, друзі, також вам усім наше київське вітання, тому що ми знаходимося у Києві. Наша студія Радіо М, одна із студій, точніше кажучи. Якщо у вас є Viber та Telegram, можна нам писати. Це є абсолютно безкоштовним, друзі, до речі. І долучайтесь до нас 099-228-2808. Номер нашої студії 0830-1413. Наш YouTube-канал Радіо М Медіа. Долучайтесь, підписуйтесь і слідкуйте за нашим прямим ефіром. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0830-1413. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Перше послання до коринтян ще називають гімном любові. І давайте ми взагалі поговоримо про це послання. І ми знаємо, що апостол Павло, він був, як він себе називає, апостолом для язичників. Мається на увазі те, що після його навернення до Ісуса Христа людина, яка на ім'я Савла, яка була переслідувачем християн, який тішився з того, що він фізично вбивав і насилував, і катував християн, перетворився сам на християнина, і навіть більше того, на апостола Ісуса Христа. І почав розповсюджувати благу звістку по всьому тогочасному світу. Ну, мається на увазі на території частини Азії та Європи. Коринф, коринтяни, що це за місце, що це за народ такий, і де він розташований сьогодні, де ми можемо його побачити?
Ну, смотрите, Коринф, по нашим меркам, это город был, ну, сравним с Одессой, например, да, потому что это был довольно-таки серьезный портовый город, очень процветающий город, богатый город. И, знаете, там, где богатство, деньги, торговля, где много самых разнообразных соблазнов, Коринф все это предлагал в полной мере. Так что даже не только с точки зрения Библии и с точки зрения апостола Павла, Коринф был такой вот и богатый город, и крайне развращенный, но даже по меркам языческого мира этот город считался довольно таким вот городом греха, скажем так, Sin City, да, как его называют, и такой вот клакой разврата его еще называли. Но, тем не менее, в Коринфе появилась церковь, люди, которые поверили в то, что Иисус Христос прощает все наши грехи благодаря смерти на кресте и воскресению. И вот как раз этим людям в Коринфе, в таком городе, людям, которые вышли из такого окружения, с таким вот прошлым, он и обращается в своем первом, втором послании к Коринфянам, хотя были еще и другие послания, которые не дошли до нашего времени.
Угу. И саме ці послання нам дійшли. Але знаєте, добре, що в такому місці з'являється церква.
100%.
Це говорить про те, що Господь, він прийшов, як і казав про себе Ісус Христос, я лікар приходить не для здорових, а для хворих людей. І коли хтось говорить, ну, там, ми не такі святі, да, ось там десь в добрих місцях, нехай церква будується, а не тільки в такому місці. Тому слава Богу за те, що в таких містах є церква, є люди, які змінюють атмосферу свого міста. Чи існує місто Коринф сьогодні?
На даний момент на його місці существує другий город, ну, звісно ж, не такий багатий, не такий розвратний в цьому відношенні. Там, як би, остатки такі остались, поселення, але не так уже багато.
А яка це країна сьогодні?
Это получается, если я не ошибаюсь, тогда это была Малая Азия. Ага. Это сейчас территория Греции или Турции. Вот где-то они там находятся, потому что он находился возле этого водного перешейка. Он как бы контролировал этот пролив.
Тобто сучасна Греція, сучасна Турція. Цікаво, друзі. І дійсно, для тих, хто бував у тих місцях, у тих країнах, ну, знаєте, така атмосфера тепла, затишна, відпочинок. Я уявляю собі атмосферу того міста, там, де моряки, які приходили, мабуть, були повії, злодії і, коротше кажучи, все, чим, що має сучасні портові міста. Отже, давайте до послання до Коринтян. Ми бачимо 13-й розділ, да, де апостол Павло розказує, що таке є справжня любов. І люди, які навіть не читаючи Біблію ніколи в своєму житті, так чи інакше, десь чули уривки, які звучать, наприклад, так, що любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає.
Да, прекрасные слова, они действительно называют их гимном любви. На многих открытках можно прочитать эти слова, особенно в христианских открытках. Более того, время от времени вы можете услышать, как пасторы на богосочетании в церквях читают именно вот эту часть 13 главы первого послания Коринфянам. И в целом, то есть я не против того, чтобы были открытки, я не против того, чтобы этот текст читали также на богосочетаниях, потому что, несомненно, мы можем извлечь из этого послания, из этой главы те, ну, я не люблю слово принципы, но в данном случае, как бы, скажем, принципы извлечь, которые помогут также и в браке, да, в взаимоотношениях в браке. Но нам необходимо посмотреть, в каком именно контексте апостол Павел произносит эти слова, потому что апостол Павел ведь не просто берет из потолка некое описание абстрактной любви и вот показывает нам ее и говорит, вот первое, второе, третье, четвертое. Он говорит конкретным людям, в конкретной церкви, в конкретном городе, с конкретными проблемами. И вот эти слова, которые он произносит о любви, являются его реакцией на то, с чем он столкнулся в этой Коринфской церкви.
Ну, а с чем він зіштовхнувся, друзі, про це ми сьогодні говоримо в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Друзі, долучайтесь до нас своїми запитаннями, можна ставити в коментарі запитання, ну, а за найактивніші буде, обов'язково буде подаруночок від Радіо М. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ми продовжуємо, говоримо сьогодні про перше послання до коринтян апостола Павла, а саме про 13-й розділ, так названий гімн любові або гімн кохання. Отже, ви сказали про те, що все, треба розібратися, яка там була ситуація, да. І чому саме апостол Павло використовує да. це звертання да. І говорить про таку да. любов.
100%, тому що прежде, чем нам что-либо применять, нам необходимо понимать контекст, в котором это все говорилось, для того, чтобы правильно и воспринимать все эти слова, потому что, ну, зачастую вот если мы вырвав из контекста рассматриваем эти описания, у нас такое получается, знаете, вот понимание такого эмоционального, такого вот зефирно-розового понимания любви, да, с вот такими валентинками. Но на самом деле апостол Павел, когда описывает проявление любви, он прежде всего описывает проявление любви в Иисусе Христе. Для тех людей, которые уже пребывают в Господе Иисусе Христе, и это очень важный момент, потому что настоящая любовь – это любовь всегда, которая укоренена прежде всего в Боге, в Господе Иисусе Христе. По этой причине он начинает эту главу, и это очень важно, потому что зачастую не читаются эти тексты, начинает с описания приоритетности любви. Что он говорит? Он говорит, что я медь звенящая, кимвал звучащий. Так? То есть это когда берут, вы знаете, такие металлические тарелки, которые используют в качестве музыкального инструмента. Так, и так бьешь по ним, вот просто звук происходит. Дальше он говорит, что я ничто, серьезное выражение, я ничто, я кимвал звучащий, медь звенящая, и более того, мне никакой совершенно пользы, что если у меня нет любви, оказывается. Он показывает, что у нас может много быть даров, у нас может быть много таких вот определенных статусов в обществе, в церкви или еще в каких-то местах, но если у нас нет самого главного, а именно любви, и не просто любви, а любви Иисуса Христа по отношению друг к другу, тогда мы ничто, тогда мы кимвал звучащий, и тогда нам в этом нет никакой пользы. На современный язык можно сказать следующим образом. Если у меня нет Христовой любви во взаимоотношениях с людьми, особенно здесь, в церкви, тогда я трепло. Угу. Я пустозвон.
Цікаво. Виходить з того, я перепрошую, угу. в мене було б одне запитання, я задам його зараз, да. після того повернемося. Угу. Ви сказали, що така любов можлива тільки у Христі.
Да,
а що означає бути у Христі?
Вот как раз мы и подходим к этому моменту, что означает быть в Иисусе Христе. Это прежде всего, когда ты слышишь добрую весть.
Угу.
Добрую весть, которая заключается в следующем. Мы согрешили против Бога, да, и каждый из нас является грешником. За каждый наш грех мы заслуживаем смерть, ибо возмездие за грех смерть, говорит Слово Божие. И тот, кто верит в Господа Иисуса Христа, говорит Слово Божие, а он имеет тогда прощение всех своих грехов, и он имеет жизнь вечную в Иисусе Христе. Следовательно, знаете, у нас есть выражение, с кем поведешься, того и наберешься.
Так.
Да, и то же самое, если ты в Иисусе Христе, потому что Библия говорит, например, что Иисус Христос — это как виноградная лоза, истинная виноградная лоза, а мы ветви. Следовательно, если мы привиты к Господу Иисусу Христу, мы питаемся тогда что? Соками этой виноградной лозы, мы живем благодаря этой виноградной лозе, и мы что? Мы будем приносить плоды. Плоды, которые, по сути, не наши, а которые производятся благодаря тому, что мы привиты к этой виноградной лозе. Следовательно, если мы соединены с Иисусом Христом верою, да, это значит, что и любовь Иисуса Христа к нам будет проявляться в ком? И в нас, по отношению к Богу и по отношению к окружающим. Следовательно, люди в Коринфе, которые были собраны, которые названы церковью, избранными Божьими, как говорится в самом начале главы первого послания к Коринфянам апостолу Павлу, эти люди говорят, что мы во Христе. И апостол Павел говорит, что я обращаюсь к вам как к тем, кто во Христе, которые получили полноту познания в Иисусе Христе. Ты видишь, какие он вещи говорит, что друзья, смотрите, кто вы есть во Христе. Идентичность их показывает. И дальше он показывает, что если вы говорите, что во Христе, тогда и любовь ваша по отношению к Богу и по отношению друг к другу в церкви должна быть проявлением именно любви Иисуса Христа. Потому что Христос, он что? Он долготерпел, да? Христос что делал? Он явил свое милосердие, сострадание, и все эти вещи должны проявляться в Коринфской церкви. Но тут как раз и проблема. Почему я говорю, что нам нужен контекст?
Дякую вам за таке пояснення. І чи можна сказати, от що коринтяни не мали тієї любові, про яку казав колись Христос? Тому що він сказав, що любіть один одного. Саме так всі дізнаються, що ви мої учні, якщо ви будете мати любов між собою.
Да, от очень интересный момент, и хорошо, что ты его отметил. И я бы хотел обратить внимание, как обращается апостол Павел к христианам в Коринфской церкви. Он не говорит, что только тогда, когда у вас будет любовь Христова, вы тогда будете церковью. Да? Он говорит, что вы уже церковь Иисуса Христа, и то, что я вам сейчас говорю о любви, оно должно в вас проявляться, значит, что вы должны к этому стремиться, если вы в Иисусе Христе. Да, и ты отличный текст прочитал, слова Господа Иисуса Христа в этом отношении, и они применимы к Коринфской церкви. Почему? Потому что с самой первой главы мы видим, какие были проблемы. И вот мы как раз подходим к этому контексту. Он говорит, что в этой церкви, кажется, были споры. Да? Они спорили друг с другом. То есть у них были разборки. Более того, в этой церкви были разделения. Люди в церкви были не одним единым народом Божьим в конкретном городе, а они, называя себя церковью Иисуса Христа, то есть концентрируя должны внимание только на Христа и во Христе, и по отношению друг к другу, они начали что делать? Они начали сосредотачивать внимание на тех учителей, которые им больше нравились. Да, одни говорили, я принадлежу этому учителю, тот другому. И народ Божий в одной церкви, он начал разделяться на такие вот фракции, кучковаться по интересам определенным, и как следствие этого дальше, что мы видим, апостол Павел пишет, они начали превозноситься, и это очень важно, когда потом мы смотрим характеристики любви, которые говорит Павел в 13 главе. Они начали превозноситься, они начали недолготерпеть друг друга, нетерпимо относиться друг к другу. Это начало проявляться в чем? В больших конфликтных ситуациях, как мы называем, разборками. Более того, он говорит, что не по-человеческому вы обычно поступайте в этой церкви. То есть они начали руководствоваться не любовью Иисуса Христа в своей церкви, а по человеческому обычаю, или они начали использовать в церкви Иисуса Христа жизнь по понятиям. Вот как раз по тем понятиям, к которым они привыкли где? В жизни, в мире, в Коринфе. Это как с Израилем было. Они вышли из Египта, но Египет еще не вышел и не вывелся из них.
С их розумом, мать,
да, коринфяне вышли из Коринфа, но еще не вылезло все это из них. Нужен был процесс, но этот процесс должен был долготерпение, которое Бог оказывает к этой церкви, в частности, и сам апостол Павел.
Иначе кажется, коринтяне мали певний образ свого життя. Ви описали місто, в якому вони жили, яка там була атмосфера цього міста. І тут приходить група під назвою християни, які змінюють парадигму їх мислення. Да. Але все відбувається не так швидко, як їм хотілося б.
Совершенно верно. Вот это очень важный момент. Смотри, теперь мы видим, у них были споры, разногласия, конфликтная ситуация. Они разделили тело Христово, да, поэтому апостол Павел, что кто разрушит храм, этот, того покарает Господь. И в контексте, вы, если вы посмотрите, это не имеется в виду, что если мы разрушим вот наше физическое тело какими-то там субстанциями, да, то того покарает Господь. В том контексте говорится, что если вы разделяетесь в церкви, у вас есть фракции, вы кучкуетесь вместе, вы ссоритесь, тогда что вы делаете? Вы разделяете, разрушаете вот этот храм, из которого вы состоите. А этот храм, на минуточку обрати внимание, он называет этих людей, несмотря с их проблемами, храмом Святого Духа. И показывает, друзья мои, если вы храм Святого Духа, то как вы можете храм Святого Духа разделять на части, разрывать на части? Что же вы делаете тогда, друзья? Почему вы тогда по понятиям этого мира живете? Он обращается. И больше того, он говорит, что я обращаюсь к вам с любовью, как отец. Я не хочу вас огорчать, но хочу вас ободрить и показать на самом деле, как необходимо быть. Дальше, когда он дальше говорит о том, что они возгордились. Помнишь, какая ситуация возникла в этой церкви? Он говорит, что, друзья, у вас терпят те вещи, которых даже у язычников не воспринимают.
Так.
Молодой человек находится в сексуальной связи с мачехой своей, то есть с женой новой своего мужа. Что это такое вообще? И вы возгордились, вы говорите, да не учи нас, Павел, как жить, мы и так знаем. Почему они так думали? Потому что они до сих пор еще не освободились от того мышления по понятиям, которым они жили в Коринфе. Для них более важно было еще вот то, что я думаю, как я считаю. Мы же более умные, да, сильно грамотные. Вот когда я сейчас, я помню, когда моя мама говорила, когда я не слушался ее и папа, она говорит, вот будут у тебя свои діти. От тоді ти будеш знати. От зараз я розумію. Тому що мої діти, вони все знають, вони все розуміють, особливо мій мілкий, да, мій младший син, Ілля, він, йому 4,5 года, але він вже все і так прекрасно знає, а потім, коли набиває шишки, біжить папі, щоб папа його пожалів і взяв на ручки. Та ж сама ситуація. Він говорить, що ви вмісто того, щоб покаятися в цій ситуації, для того, щоб примінити какие-то действия по отношению к этому грешнику, который не собирается каяться, вы возгордились, вы начали превозноситься друг перед другом. И дальше, о чем он еще показывает, что в чем была проблема Каинской церкви, что были люди, которые больше уже были в церкви, а другие только-только пришли из мира в эту церковь. И в чем была проблема? Они видели, что те, которые долго находились в церкви, они без проблем кушали мясо, которое ранее предлагалось или жертвовалось языческим божествам в храмах, да, где и оргии происходили, все остальное, языческим божествам. И вот эти люди, которые только стали христианами, они маневрили, но это же мясо, оно предназначено для кого? Предназначено для божеств. Как вы можете кушать это мясо, да? И эти люди, уже как бы более зрелые, казалось бы, христиане, вместо того, чтобы отказаться или не кушать при этих людях такое мясо, они что начали делать? Они начали обострять ситуацию, так. Да? Начали обострять ситуацию. Та мы свободны во Христе, ты чего ты? И начинают что делать? Таким вот буллингом заниматься своеобразным в церкви. Да, тоже была проблема. То есть не было смирения, да, было возвышение, гордость, не было долготерпения. И далее, что мы видим, о чем он говорит. Проблема в чем еще заключалась? То, что у них было очень много даров. Сверхъестественных даров. Они говорили на иностранных языках в своей церкви. Они пророчествовали. У них было особое знание, которое давал Господь. Да, все это было, но в чем была проблема? Те дары, которые Бог дал для созидания этой церкви, они извратили и исказили каким образом? Они начали говорить, у меня есть языки, у меня есть пророчество, значит, я круче, я лучше вот этого, да, человека, который вот, он не обладает этими дарами. Вместо того, чтобы служить друг другу этими дарами, они начали гордиться этими дарами. Опять же, никакого единства, никакого направления друг к другу, взаимоподдержки нет. И дальше что? Вот мы уже как раз подходим к 12 главе, 11-12 главы. Там говорится следующее. Когда они вечерю Господню празднуют, говорят, вы не празднуете вечерю Господню. Вечерю Господню, она объединяет людей. А что вы делаете? Более богатые, более значные, на социально более высоком уровне приходят со своей едой, со своим вином. И что вы делаете? Вы перед послужением уже своей кучкой собираетесь, вы уже ужираетесь, вы уже напились этого вина, вы уже пьяные реально. Да? А другие твои братья и сестры приходят, многие из которых были рабами, с полевых работ, маковые росинки, возможно, не держали никакой. Они голодные, сидят там где-то в другом месте. Это любовь? Это праздновать вечерю Господней. И он показывает все эти вещи. Он говорит, похвалить вас? Да нет, не похвалю. Да? И вот такие моменты, их можно еще много-много говорить, но я сейчас основные только показываю, что смотри, апостол Павел показывает этот все конфликты, которые возникли в Каринской церкви, вот эти проблемы. И вот только после этого говорит, что друзья мои, а вот теперь посмотрите, как должна проявляться в вас любовь Иисуса Христа. И дальше идет вот это перечисление любви 13 главы. Он говорит, что вы же не проявляете долготерпение друг к другу, если вы так поступаете в конфликтах. Вы же не смиренны. Вы же не прощающие, потому что там одно из выражений, которое описывает человека, который не просто помнит, какую ему обиду или как против него согрешили, да, потому что каждый из нас помнит это, куда ни идти, это может быть больно, но тот человек, который постоянно вынашивает вот как бы идею того, что ага, они мне так сделали 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, я все это помню, и я дождусь.
Злопамятность.
Да, злопамятность. И он говорит, что друзья мои, если у вас все это происходит, тогда как должна проявляться любовь Иисуса Христа, если вы говорите, и в самом начале послания об этом говорится, если вы находитесь во Христе? И почему он говорится в самой первой главе о чем? Мы проповедуем кого? Христа распятого. То есть он вновь и вновь показывает, хотите узнать, какая любовь должна быть, если вы в Христе? Посмотрите на Господа Иисуса Христа. Если бы Господь Иисус Христос поступал так с вами, как вы поступаете друг с другом, он бы не пошел на крест, он бы не долготерпел. Он бы сказал,
Давайте покончим с этими грешниками, нечистими раз и навсегда еще в Эдемском саду.
Друзі, ось так пастор Реформатської церкви Благодать Сергій Миколаївич Накол вже, знаєте, набрав темпи оберта, і слава Богу за це. У нас є певні коментарі. Друзі, повернемося до вас за невеличку паузу.
Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ну, ми продовжуємо, друзі, і говоримо сьогодні про перше послання апостола Павла до коринтян. 13 розділ, так називаємо гімн кохання або гімн любові, але ми вже розібралися, що не все так однозначно з ним, що це послання, яке перш за все потрібно читати тим людям, які вірять в Ісуса Христа, не просто проявляють цю любов до своєї коханої дружини або чоловіка, а ще і один до одного, до ближнього свого, саме таку любов треба проявляти. Ну що ж, Денис Зуткін пише нам, є ли любов? Хороший посил, є ли любов на такой любви, как у него, ні у кого не може бути. А потім додає вопрос, нет, отлично. Ми лише стремимося бути і буваємо подобними лише в той или иной степені. Андрій Маркін задає таке питання. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Одна из 10 заповедей гласит, книга Исход, 20 глава, 17 стих. Не желай. Однако Павел поощряет христианскую церковь в Коринфе. Ревнуйте о дарах больших. Что это? Его, если сильное желание грех, то почему Павел поощряет желание даров больших? Вот такое запитание.
Спасибо за вопрос. Конечно, но в данном случае в десятисловии, которое представлено как в Исходе, так и в книге Второзакония, мы видим, что Божий закон, он запрещает какое желание? Желание грешное? Желание грешное какое? Что я хочу захватить дом ближнего своего. Например, вы помните, что произошло с уделом, да, с виноградником Навуфея? Помните? Вот эта ситуация, когда царь Ахав пожелал...
Да, пояснить, да, может, вон не все...
Я уверен, что Андрей Миркин знает, да, ну, да,
давайте для Андрея и для тех, да, ну, да, если да. Андрей знает, а, может, вот дехто не знает, что там за история была, в декольку слов?
Смотрите, да, там была какая история? У человека был виноградник. Угу. Царь Ахав пожелал этот виноградник себе забрать, да, как у нас часто это бывает, побольше захапать, да, себе. Вот такая вот прихватизация своеобразная. Угу. Тот человек отказался, имел полное право по Божьему закону. И что делает потом Ахав? Он дальше потом лжесвидетелей, да, подкупает, и они обвиняют этого человека. И в конечном итоге человека обвинили, казнили, и, конечно, все его имущество экспроприировали. Так вот, вот такое желание, грешное желание запрещается в десятисловии. Точно так же не желай жены ближнего твоего. Что имеется в виду? Когда я желаю, сексуально желаю жену своего ближнего, да, или же хочу что-то сделать так с ним, чтобы это случилось. Это было, например, у кого? У царя Давида. Он пожелал жену ближнего своего. Это желание запрещается.
Іншими словами, те, що Боже, його бажати,
конечно,
більше якраз нормально, да, а те, що чиєсь...
Совершенно верно. А в контексті апостола Павла, коли він говорить, що желаєте или ревнуєте о дарах духовних, це благое желання. Угу. То есть желание у нас в будь-якому случае существует. Просто желание к злу или желание к добру. Желание, обусловлене Богом и Божьим замыслом, или желание, обусловлено нашей грешной, порочной природой, которая подпитывается к тому же действиями сатаны и бесов, окружающими нас. То есть, вот так.
Дякую за відповідь і за роз'яснення. Рухаємось далі. Ще одне у нас є запитання. Денис додає, ми живемо не в ветхозаветному Ізраїлі, де був регламент, Дух Божий ведет, говорить внутри таким голосом. Делай так, прислушайся. Что вот прям такая заповедь, не желаю, вы это простите серьезно, и там иде уже такая перепалка. Да, вопрос до вас. Его отношение к тому, что есть теория о том, принадлежность к общине равняется принадлежность ко Христу.
Угу. Ну, смотрите, я вам рекомендую сегодня прочитать, опять же, это первое послание к Коринфянам, в котором мы видим следующее, да, и вообще в посланиях апостола Павла, как и в посланиях Нового Завета, можем часто видеть выражение «эн Христо», «во Христе». Да? И вот это выражение «во Христе», которое встречается только у апостола Павла, если не ошибаюсь, свыше 160 раз, кстати говоря. Вот оно описывает часто людей, конкретных людей, которые образуют собой поместную общину. Апостол Павел в Коринфской церкви, он говорит следующее. «Вот есть город Коринф. Я прихожу в этот город Коринф, как человек, и задаю вопрос, где здесь церковь Божья? И люди говорят, на улице там Цезаря, Августа, такого-то, такого-то, поверните направо, потом налево, и там будет дом такого-то, такого-то богатого человека, там собирается как раз вот церковь, да? И я задаю вопрос, а кто эта церковь? Это конкретные люди. И апостол Павел говорит следующее, смотрите на себя. Он говорит, что вы вместе... Каждый представляет собой своеобразный блок. Угу. Из этого каждого блока Бог строит что? Храм. И этот храм из живых людей он называет храмом Святого Духа. Так. То есть, как правило, человек, пребывающий в церкви, в конкретной церкви, он пребывает во Христе. Хотя мы понимаем, что есть также люди лицемеры, мы понимаем, что есть люди невозрожденные, как Слово Божие их называет. То есть, такой вот своеобразный микс существует. Но, как правило, если ты веришь в Христа, если ты во Христе, то ты будешь все равно в какой-то, какой-то поместной общине. Не может быть христианство без Христа, проявляющегося в конкретном теле Христом, то есть поместное общение. Другими словами, знаете, это как есть большой магнит, а есть множество маленьких магнитиков. Если ты соединен с Христом, ты будешь соединен тогда и с кем? И с теми другими людьми, с которыми, которые также верят в Иисуса Христа. И вот это собрание в конкретном городе, в конкретном месте называется церковью. Да, смотрите, я еще раз скажу. То, что ты ходишь в конкретную церковь, не делает тебя христианином. Но если ты христианин, то ты, как правило, будешь в конкретной церкви. Это то учение, которое мы видим в Новом Завете. Однозначно.
Ви сказали, що ходження до церкви не робить християнином. А ми знаємо, що у нас більшість людей, вони відвідують ту чи іншу церкву, хтось частіше, хтось рідше. Що ж тоді робить людину християнином?
Конечно же, вера в Иисуса Христа. И что мы подразумеваем верой? Вера не просто, что мы знаем, интеллектуально знаем, что Иисус был, есть и будет, но также это вера, которая является доверием. Я доверяю Иисусу Христу, и эта вера, вот этот третий аспект веры, то, что я люблю Иисуса Христа. Знаете, что означает любить Иисуса Христа? Это, как говорится, что ты не можешь любить Иисуса Христа и не любить Его Слово. Если ты любишь Иисуса Христа, ты будешь любить Его Слово. А что является Словом Божьим? Это Библия. Почему мы и существуем, наша передача и объясняет это Божье Слово, да? Чтобы мы понимали, что если я знаю, что Иисус является моим Господом и Спасителем, если я доверяю Ему и обращаюсь к Нему, чтобы Он простил все мои грехи и прегрешения, и тогда же, как следствие этого, как следствие того, что я знаю и уверен на основании Божьего Слова, что Он простил мои грехи и преступления, у меня будет любовь к Нему. Любовь к Нему, почему? Потому что Он мой Спаситель. Я хочу Ему служить. Несовершенно я буду падать в грязь, но Он берет и поднимает меня, отряхивает, можно так сказать, дает волшебный пендель, да, через Святое Писание, Духом Святым, и дальше мы идем с Ним вперед.
Тоді виходить, що можна церкву не відвідувати.
А как раз как это не отвидывать? Слово Божье говорит, что если ты веришь в Иисуса Христа, ты все равно будешь с теми людьми, которые тоже верят в Иисуса uh-huh. Христа. А это нас объединяет. Вот почему апостол Павел и другие апостолы в послании к Коринфянам, в деяниях апостолов, что они делают? Они создают что? Церкви. Конкретные, uh-huh. видимые церкви, состоящие из людей, которые верят Иисусу Христу, которые любят Иисуса Христа и которые служат Иисусу Христу. Там проповедуется Слово, там преподаются таинства, и там возвещается Евангелие Иисуса Христа.
Дякую за відповідь. І поки що останнє запитання серед коментарів. Тарас пише: «Шалом, достигайте любви». Що значить «достигайте»? Благодарю.
Это означает «стремитесь к любви». Вот, то есть, к той любви, о которой он и говорит в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Он говорит, что смотрите, какие у вас проблемы, если вы во Христе, как вы говорите, если вы храм Святого Духа, если вы отделены от этого мира для того, чтобы служить Иисусу Христу, если в центре вашей церкви должна быть проповедь о Христе распятом, который в этом явил свою любовь по отношению к своему народу, тогда вы должны что делать? Вы должны стремиться к этой любви, да, чтобы она проявлялась в этой жизни. Потому что, с одной стороны, у нас есть учение о том, что мы спасаемся исключительно благодатью Божью и поддержимся Божьей благодати, но это никоим образом не сбрасывается щитом и нашу ответственность, да, и поэтому есть призывы к ответственности христиан в этом отношении. Вот, допустим, когда апостол говорит, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Серьезное слово, да? Он обращается к христианам. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И дальше объясняет, почему. Потому что Бог вас производит и желание, и действие к этому. Вот точно так же вы можете это применить и к выражению «достигайте любви».
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Ми продовжуємо, друзі, ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Мене звати Серда Ігор, мій співведучий, колега, пастор Реформатської церкви «Благодать», доктор теологічних наук, пастор Сергій Накол. І ми продовжуємо, говоримо сьогодні про перше послання до коринтян. Тому якщо у вас ще виникають запитання з приводу цієї теми, з приводу любові, як це так? Любов, яка ніколи не перестає, пишіть нам у наш Viber та Telegram 099-228-2808, а також можна нам телефонувати до нашої студії за номером телефону 0800-30-14-13, 0800-30-14-13, пишіть у наш мобільний додаток Радіо М і долучайтесь до нас, ми будемо дуже раді. Ну що ж, з приводу контексту все зрозуміло. Ви дуже якісно і так, знаєте, обширно все пояснили з того, що це за книга, як її потрібно читати, хто в ній головні персонажі і тому подібне. У мене виникає запитання, а чому... яке може виникнути під час читання такої ось любові. Ми бачимо, що Ісус навчає нас цієї любові. Да? Він каже, любіть один одного, да. І Павло цю любов її, скажімо так, розвертує. Тобто, да, любов да, – це. Да. Любов, що вона терпляча, вона милосердствує, не заздрить і тому подібне. Але як тоді бути, якщо хтось стикається з такими моментами, наприклад, да, якщо я вас ображу чимось, да, а написано, що любов, вона довго терпить. Але до якого часу потрібно довго терпити? Да? Тому що ми бачимо, на жаль, існують випадки, коли або діти знущаються з батьків, або батьки з дітей, або чоловік з дружини. Ну, і буває таке, але рідко і дружина з чоловіка, або не тільки сімейна побут, а ще й звичайні стосунки на роботі з колегами. Де ця межа цієї любові?
Отличніший вопрос, Ігор. І мені кажется, ми з тобою на одній волні, тому що я якраз хотів затронути цю тему, опять же, в контексті іменно першого послання Коринфянам. Смотрите, є таке вираження: ми призвані мити ноги, но ми не призвані к тому, щоб нас витирали ноги. Я ще раз повторю. Ми, як християни, призвані мити ноги, но мы не призваны к тому, чтобы о нас вытирали ноги. Это очень важный момент. Почему? Потому что если мы берем вот это описание любви апостола Павла и вырываем просто его из контекста, у нас очень легко может возникнуть впечатление вот такой, вот знаешь, любви просто, ребята, давайте жить дружно, давайте обнимашки будут там, вот как показывают, да, девочки там в Инстаграме там или в ТикТоке, еще у меня не получается, но у них лучше это получается, да. То есть получается такой вот, да ладно, проехали, да все нормально, человек, ведь там же написано, что все покрывает, значит, вот надо просто спустя рукава на все это смотреть, да ладно, что издеваетесь над нами сколько лет, ведь мы же жертвы, да, мы же должны страдать за Иисуса Христа. Вот такое может быть восприятие любви. Но, смотри, друзья, и почему я говорю, что важен контекст?
в самом конце этого послания апостол Павел говорит: «Любовь моя со всеми вами в Иисусе Христе». Это он итог делает. Значит, все послание апостол Павел написал в духе Христовой любви. Но что мы видим в этом послании? Он что, молчит насчет того, что у них есть конфликты? Он молчит о том, что у них есть притеснение, что они завидуют друг другу, что они недолготерпят друг друга, что они терпят, не только терпят грех, но еще и гордятся тем, что у нас, что у них грешник сексуальный, да, сексуальный извращенец, по сути, находится. Они еще этим гордятся и так далее. То есть что, он молчит и говорит, что да ладно, поехали, нет? Угу. Что он делает? Он четко, глядя в глаза, говорит: друзья, хвалить вас не похвалю.
Угу. Не
он конкретно говорит о том, что у них есть проблемы. Поэтому угу. настоящее проявление любви — это не тогда, когда ты просто говоришь: да ладно, проехали, все нормально, давай пообнимаемся, все будет. Нет, настоящее проявление любви, когда ты понимаешь, что если ты любишь Бога и этих людей, ты будешь с ними говорить на те проблемы, которые у них существуют.
Вы знаете, ось тут в одному з уривків написано, що любов не радіє з неправди, але тішиться правдою, так? І слово, слово «істина» використовується.
Да,
і ми
да.
бачимо, що справжня любов,
вот.
Вона ніколи не буде йти ну, до неправди. Да,
там,
покривати
верно.
Неправду.
Совершенно верно.
Така
Это
сліпа.
Как на англійському є выражение «love must be tough».
Угу.
Да, а любов должна быть жесткой в некоторых угу. случаях. Это как с детьми нашими, друзья мои. Мы же не всегда потакаем нашим детям во всем, потому что они превратятся просто wild beast, как на английском говорится, да, таких вот диких животных, которые будут нами просто управлять, они просто не знают, кого могут вырасти, если вообще мы так. сможем дожить до этого времени. То же самое здесь. И смотрите, апостол Павел обращается к Римской церкви как отец, как любящий отец, но этот отец, тем не менее, говорит, что нам необходимо прямо говорить об этих проблемах, которые у вас есть. Нам нужно решать эти проблемы. Он использует такие вот серьезные слова и выражения в этом отношении. Более того, смотри, с этим человеком, который был в грехе сексуальном, да, со своей мачехой, он что говорит? Давайте просто забудем все, давайте будем к нему просто относиться как к нашему брату и как бы обнимать, и все будет. Но нет, он говорит, если вы любите Бога, и если вы любите вот этого человека, тогда вы что сделаете? Вы будете применять жесткое проявление любви, и это будет любовь. В чем это будет любовь? В том, что вам необходимо на время этого человека даже отлучить от церкви. Смотри, какие он использует слова. Предать сатане возмущение плоти. Для чего? Для того, чтобы, пусть тебе там и страдает навсегда, мы попкорн возьмем и будем наблюдать за тобой, как белый пушистый. Нет. Он говорит, для того, чтобы дух был спасен в день пришествия Господа Иисуса Христа. Вот это и есть любовь.
Чтобы все мается на вазе, чтобы этой людине еще гирше не было.
Да, то есть мы его отлучаем не потому, что мы злые, плохие, и все, и мы так вот хотим с ним расправиться. Но мы его любим, и из-за того, что мы любим этого человека, который находится в грехе, и до него не доходят другие методы увещевания, мы используем такой метод, чтобы он протрезвел. И во втором послании мы видим, что только после того, как этот человек был отлучен, до него начало доходить, и он пришел и раскаялся. И апостол Павел теперь говорит, проявите теперь второй аспект любви, примите его, потому что человек раскаялся, но не попускайте.
Так, звичайно, тому що всі педагоги погодяться з такою думкою, що потрібно, якщо дитина або будь-яка людина, вона не права в чомусь, потрібно роз'яснити, зробити певні заходи. Тому що якщо буде, як ви сказали, попустіть, да, попустительство таке, то проблема буде повторюватись і повторюватись і повторюватись, і людина нічого не зрозуміє, да. поки це не завершиться чимось сумним. А ось.
Совершенно верно. І навіть, от, смотрите, люди, які працюють з алкоголіками або наркозависимими, є такий навіть термін, интервенция. Когда родственники, там, жена или папа, мама, кто там, братья, сестры, друзья, они что делают? Они понимают, что если мы любим этого человека, нам необходимо что сделать? Взять его уже, наконец-то, встряхнуть и четко, конкретно сказать: дружище, ты погибаешь. Ще немножко, і ти погибнеш.
А на жаль, є при цьому зворотня сторона, це созалежність, коли мати так сильно любить свого синочка, що навіть купляє йому наркотики, щоб він не десь там, а сама. А насправді це дуже жаль, дуже шкода. Друзі, якщо можливо, ваші родичі, близькі, знайомі знаходяться у будь-якій залежності, в жодному разі ми на радіо не рекомендуємо вам цього робити, не купляти їм якісь заборонені речі, наркотичні або алкогольні речовини. Потрібно подивитися правді в очі. Саме справжня любов, любов Христова, вона не терпить зла, ніколи не радіє злу, як написано в одному з перекладів, а радіє правді. І якщо ви дійсно хочете свободи для вашої близької людини, як сказав пастор Сергій Миколаївич, це зробити таку інтервенцію, і в нас є наша лінія довіри, де є наші волонтери, служителі, психологи, які з радістю вам допоможуть, тому телефонуйте 0800 50 77 50. 0800 50 77 50.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
У нас залишається одна хвилина. Сергій Миколаївич, на завершення нашого ефіру вам дякую за усі думки, за всі відповіді, ось за те, що ви говорите. На завершення, ваша остання думка усім нашим слухачам з приводу ось такої любові, яка описана у першому до Коринтян 13 розділ.
Я завершу, опять же, словами апостола Павла в самому конце первого послання Коринфянам. «Все у вас да будет с любовью». С той любовью, которая написывает в 13 главе, и той любовью, которая указывает на любовь Иисуса Христа к людям, к грешникам. Помните об этом и проявляйте.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12 на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.